Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. На волне 91.2. Время неспешного, но очень комфортного диалога с Юлией Агарковой. Юлия – врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Меня зовут Алексей Лукашов. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
В минувших наших беседах мы с тобой затронули тему нарциссизма, проговорили о том, что, в принципе, это уже является некой патологией. И у меня как раз вопрос, а в чем проблематика нарцисса, почему с этим надо как-то бороться? Что не так, если человек нарцисс?
Что не так, если человек нарцисс? То есть мы говорим про то, что есть здоровый нарциссизм, который характеризует себя такой хорошей самооценкой, да, с адекватным тестированием реальности. А есть нарциссизм как некая патология, да, или как структура личности. И почему мы, например, не затронули в предыдущей программе эту тему? Потому что если мы начинаем говорить про нарциссизм, то он занимает все место, все пространство. И это очень похоже на то, как появляется в коллективе человек там, с нарциссизмом, да, и он как бы заполняет собой все пространство коллектива, да, его сложно не увидеть, сложно не узнать. И про критерии нарциссизма мы поговорим с вами сегодня.
Интересно, как раз нарцисс в коллективе – это плохо?
Это неплохо, и, наверное, я думаю, что в настоящее время, там, да, если мы говорим про то, что нарциссизм считается, ну, таким характерной патологией, что ли, нашего времени, да, то, наверное, сейчас вообще мало встретить коллективов, где нет этих нарциссов.
Действительно, особенно в студии, редко встретишь человека без нарциссического расстройства. Вопрос такого характера, как раз вот, Юлия, говорите о том, что это характерная патология нашего времени. С чем это связано? С тем, что это вот растет поколение, взращенное типичной женской семьей, когда там есть мальчик, у него мама одиночка, бабушка, и вот это вот поколение, выращенное на эго, когда все для тебя, любимый, вот, пожалуйста, тебе пирожочки, вот тебе, не знаю, обучение в институте, вот тебе машина, вот тебе свадьба. Как появляется нарциссизм?
Ну, про то, что вы, Алексей, говорите, это про влияние отсутствия отца на жизнь ребенка, да, это немножко другая тема, и не обязательно, что здесь будет формироваться нарциссизм. А с чем связана такая актуальность? Во-первых, есть родительская семья, да, откуда выходит, в общем-то, нарцисс, и это определенный стиль воспитания. И связан он больше с некой отверженностью ребенка. И это отвержение сказывается на том, что формируется такое некое ложное self, как говорил Винникот, а истинное «я», оно куда-то, ну, задвигается куда-то подальше. Да? И все инвестиции психические вкладываются в формирование вот этого ложного, ненастоящего self, да, который как бы охраняет вот это истинное «я», потому что, ну, оно очень хрупкое, да, вот это ложное self, оно, и в него тоже много чего вкладывается. То есть это причина воспитания, да, и тема раннего отвержения тут будет практически всегда присутствовать, а также это про подпитывание культурой некой такой системой ценностей, да, потому что если мы посмотрим то, что много ориентировано на успех, на достижения, на постоянное самосовершенствование, и вот здесь большой вопрос, это в какую, как бы, во что мы вкладываем, потому что, возможно, это и вложение в нарциссическую часть.
Исходя из этого разговора, можно сделать вывод, что нарциссизм-то это не так уж и плохо, да? То есть, если я хочу выглядеть лучше, чем я есть, я все равно там... Это же какой-то стимул зачастую, как раз в тех, в рабочих процессах, я должен быть лучше всех. Или есть какая-то оборотная сторона?
Ну, конечно, есть оборотная сторона, тогда нам нужно поговорить про критерии нарциссизма, а потом, я думаю, слушатели сделают, ну, сами такой вывод, да, потому что в терапии мы не говорим, хорошо или это плохо, да, то есть мы не даем какую-то некую оценку, да, но это есть, это как данность, она есть, и вообще работа с нарциссическим клиентом – это одна из очень тяжелых работ и очень длительных, потому что приходится сталкиваться с такими трудными чувствами, да, и вот как бы добраться до этого истинного «я» нужна большая работа, потому что вот это ложное «селф», оно будет яростно защищаться, да, и будут яростные атаки, то, как вы попробуете его раскачать или поконфронтировать с реальным, да, образом. Потому что у нарциссизма, если мы переходим к критерию, да, там вся личность поддерживается вокруг самоуважения себя за счет других. То есть если, ну, говорить каким-то простым языком, то такому человеку важно казаться, а не быть.
Ну, это вообще тенденция времени. У нас же как раз получается сейчас эпоха потребления, когда мы все время... пытаемся кем-то стать, кем мы не являемся, создать свой медиа-образ, создать там, не знаю, социальные сети у нас. Видимо, каким-то образом этот нарциссизм тоже провоцирует.
Да, но это тогда такое самоотождествление, потому что одно дело, когда вы пытаетесь там, да, что-то улучшить в своей жизни, но вы не отрываетесь от самого себя таким, каким вы являетесь, да, а другая ситуация, когда этот разрыв настолько огромен, что, в общем-то, он и порождает... ну, некие такие печальные последствия. Так как, в общем-то, нарцисс пытается выстроить вот эту грандиозность, да, там есть вот такой пункт, это, ну, некая грандиозность себя, которая поддерживается за счет, например, каких-то, не знаю, там, дорогих машин, или обязательно должны быть какие-то дорогие бренды потребления, да, или вот есть такая идея, что он настолько какой-то великий, уникальный, да, то есть я пытаюсь вот показать про то, что образ, он не очень хорошо тестирует реальность, да, он какой-то уникальный, невероятно могущественный и грандиозный, и для такого человека, да, он требует к себе всегда каких-то очень определенных условий или определенного отношения, с ним нельзя... как со всеми, да, то есть такие люди, которые никогда не будут стоять в пробках, в очередях, вообще ничего ждать.
То есть, да? Все обочечники – нарциссы.
Кто?
Обочечники. Кто пробку объезжает по обочине?
Ну, не все нарциссы, да, потому что может быть какая-то реальная ситуация, что человек куда-то очень торопится или что-то такое случилось, сложилось там, да. Но, вот,
но если это модель поведения
человека
такая?
Если это модель
такая?
Поведения, что он вообще в принципе, у него всегда есть некая привилегия, преимущество, да, или что-то этакое особенное, да, то мы можем думать про нарциссический склад характера.
А ну вот чуть более подробно давайте поговорим про характеристики как раз нарциссизма, как вот можно, ну, там, самодиагностировать у себя. Хотя, наверное, нарцисс не будет у себя диагностировать подобное расстройство.
Конечно, потому что нарцисс же он не, понимаете, он не будет анализировать ошибки, да, потому что и не будет учиться на ошибках, потому что он никогда не ошибается.
То есть, если у меня человек, который никогда не ошибается, к примеру, моя супруга привыкла к формулировке, что я всегда прав, то можно мне диагностировать нарциссизм?
Ну, один из критериев, да, смотрите, мы тут не вычленяем какой-то один критерий, говорим, так, если он ездит по обочинам, он нарцисс, или он всегда прав, он нарцисс, да, но давайте мы их перечислим, чтобы было понятно, потому что если по диагностике, там должно быть там, несколько пунктов, да, для того, чтобы мы сказали, что это нарцисс, то есть это... Про то, что мы уже говорили, это раздутое чувство собственной важности, идея собственного величия, грандиозности. Это такие, знаете, непомерные фантазии о собственном успехе, красоте, собственной идеальности, власти. Да, когда вот эта фантазийная жизнь, она, ну, переполняет психику. А также это такие защиты, к которым прибегает человек, это идеализация или обесценивание. Про что это? Ну, например... А если сейчас кто-то, да, кто слушает нашу с вами передачу, слушает и думает, ну, вроде тут интересно, услышал какую-то фразу, там, да, и говорит, ой, Агаркова какую-то чушь сказала, и поэтому все не стоит слушать.
Обесценил, да?
И тут очень важно, что не обесценится какое-то, да, что вот это мне не подходит, а обесценится все, я больше у нее никогда ничего не буду слушать или смотреть, да. Ну, или также, если, например, подумать, начальник, который говорит вам, вот здесь ты хорошо работаешь, у тебя такие-то заслуги, вот здесь ты молодец, но только он не в настроении, да, или что-то там, ну, такое произошло, какой-то некий кризис там, да, он может сказать, слушай, ну, ты вообще полностью дурак, ты вообще ничего не можешь полезное произвести, да, ты полностью, то есть вот нет вот этой дифференциации выборочно, да, что что-то подходит, что-то не подходит, что-то берем, что-то оставляем. Здесь ты хорошо с этим справляешься, здесь... Не очень, а полностью вот или все хорошо, или все плохо, или все убираем, или все прекрасно, да, потому что вот эта идеализация, это тоже, знаете, когда вы слушаете истории, что вот, ну, этот человек, он вообще такой, и слушаешь, как божество какое-то на человек. Мы же понимаем, что такого быть не может там в реальной жизни, да?
Или
вот
если это только первый этап влюбленности.
О, да, это важное замечание, Алексей, да, первый этап влюбленности. Но во всех остальных случаях мы можем поговорить, как любят нарциссы, это отдельная тема.
О любви поговорим после небольшой паузы, совсем скоро вернемся.
Для слушателей старше 16 лет. Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер, 91.2 FM, это нормально. В студии Юлия Агаркова, лектор и преподаватель психологии, супервизор, психотерапевт и аналитический психолог. Меня зовут Алексей Лукашов. Разговариваем мы о нарциссизме. Сейчас вот как раз перед перерывом затронули тему любви нарциссической. А каково быть объектом обожания нарцисса? Вообще это травма?
Ну, это тяжелая задача, потому что если мы берем, да, вот эти защиты, обесценивая идеализацию, то это некий цикл, который будет постоянно проигрываться в отношениях. То есть вот эта влюбленность нарцисса, она может быть настолько прекрасна и невероятно волшебна, но длится она может быть очень короткое время, да, после чего вот с этого пьедестала нужно будет очень быстро упасть лицом в грязь, наверное, так можно сказать, да, потому что это будет, ну, очень такое жесткое обесценивание, да, и вот эти вот циклы, они, ну, будут хронические, постоянные. Я вот сказала про любовь нарциссов, да, но это оксюморон, потому что
любит он только себя.
Одна из патологий, да, он и себя-то не любит. Любовь и нарциссы – это несовместимые вещи.
Вот еще раз хочу как-то более подробно остановиться на том, почему нарциссизм – это проблема? Это травмирует окружающих, да? То есть я сталкивался с таким термином, как нарциссическая травма, может быть. Но человеку, который нарцисс, ему-то почему плохо в этот момент? Он говорит, у меня все хорошо, меня все устраивает, я замечательный.
Да ему-то обычно, да, вот нарцисс, как в терапию, например, да, это большая редкость, что придет сам человек и скажет, знаете, у меня есть некие сложности, да, или некая рефлексия по тому или иному поводу. Обычно там есть некий ультиматум, когда один из супругов говорит, или ты идешь в терапию, или там мы с тобой разводимся, да, угу. Или что-то должно такое случиться, да, но это все-таки большая редкость, потому что прийти кому-то за помощью, да, это уже не ложится в структуру нарцисса. И почему проблема? Да, потому что у нарциссов, например, есть очень большая сложность с эмпатией. Они не очень хорошо понимают чувства другого, да и свои собственные в том числе. И часто другой для них – это как некая функция. Да, тот, кого хорошо использовать, манипулировать, тот, кто приведет меня к моим каким-то конкретным целям. И для другого такое отношение, оно достаточно ранящее и болезненное. И немногие это, в общем-то, да, хотят с этим мириться. А те, кто, например, как-то долгое время мирится, того я приглашаю послушать нашу предыдущую с вами передачу.
О созависимых отношениях. Да, да. Это как раз вопрос я хотел примерно такой провести, о том, что жизнь рядом с нарциссом, судя по всему, в добровольном случае, возможно, только если это зависимые, созависимые отношения. Хорошо, задам вопрос следующий. А вот всегда ли проявление нарциссизма связано с достатком? То есть мотивирует ли достаток, когда у человека спонтанно, опять же, проводим налоги с нашей прошлой беседой про деньги, появились деньги, и в нем вскрылся нарциссизм? Или он есть всегда?
Ну, смотрите, жизнь с нарциссом – это вообще большая жертва. Да. И про деньги, да, какую роль здесь, вот почему мы тогда хотели как-то, да, была некая такая логика, и с денег перейти на нарциссизм. Потому что есть определенные очень такие сильные чувства, которые есть внутри человека с нарциссической структурой характера. Это зависть, гнев и стыд. Потому что, с одной стороны, в сознании есть полюс такой грандиозности, и то, что демонстрирует нарцисс, но в глубине души это про очень большую уязвимость. И про вот чувство стыда за какую-то свою несостоятельность. И если вернуться к тому, как формируется нарциссическая структура личности, кроме отвержения, да, там есть еще такой мотив, когда родители используют ребенка как нарциссическое расширение, да, что вот мы тебя любим за то, например, если ты нас как-то прославишь, или ты будешь великим спортсменом, или ты будешь нам, не знаю, приносить пятерки, нас будут хвалить. Да, то есть вот это вот послание нарциссическое: не будь таким, какой ты есть, а будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и мы тебя будем за это любить. Да, вот в этом как бы есть подложка самоотождествления. И тогда, ну, такой человек, там, да, уже вырастая, он пытается произвести вот это впечатление на других, ну, например, там, да, что если у него есть деньги, его точно полюбят, там, да, или он обладает некой властью, а если у него будет много денег, тогда он может как-то легче другими манипулировать, или он будет все время встречать вот это восхищение, которое, может быть, ему не хватило в раннем детстве. Но восхищение и любовь – это разные вещи.
Не буду спорить. Здесь, конечно, сложно спорить с компетентным человеком-профессионалом. Юлия, ну, еще раз возвращаемся. Нарциссизм, мы все время говорим. А он может появиться вот спонтанно? Жил, был адекватный человек. И бах, на завтрашний день он стал нарциссом. Нет. Или это с детства в человеке
нет.
заложено?
Нет, так появиться не может, да. То есть это есть, смотрите, есть нарциссический период развития, да, это такая фаза развития там, в ребенке, да, она очень естественно, нормальная, мы все ее проходим. Угу. Да, это возраст там полутора, там два года, когда ребенок вот смотрится в зеркало, когда ему кажется, что он вообще пуп земли, и он там бежит, например, от матери, ему вообще не важно, бежит за ним кто-то или нет, вот он здесь, весь мир перед ним. Да, и когда вот ребенку может быть важно слышать вот это нарциссическое подкрепление, что он хорош, что он красив, с ним все в порядке. Обычно дети в этом возрасте очень любят себя как-то проявлять. Им очень важно, чтобы как вы на них смотрели. Да? Вот Кохут, например, один из психоаналитиков, назвал это лучистый взгляд матери. Да? То есть тут важно даже не то, что говорят, а как на тебя смотрят. И вот иногда такие нарциссы всю жизнь гоняются за этим лучистым взглядом, да, который как бы вот, ну, подменяет что-то. Ну, он должен случиться, но не всегда случается. И вот должны быть... Ну, есть определенная фаза развития, да, есть нарциссические защиты, и есть... нарциссическая структура характера, которая, конечно, формируется в раннем детстве, да, и, в общем-то, взрослый человек с ней живет. Какие-то факторы ее могут усугубить, ослабить. Например, там, переезд в новое место, да, или нужно как-то адаптироваться в новой среде. Или человек испытал какое-то унижение, например, или его самооценка поранена, да, то есть и у нормальных людей могут сработать нарциссические защиты. Но, скорее всего, это то, что есть как данность. И завтра вдруг стать нарциссом человеку с другой структуры характера, это вряд ли возможно.
Спасибо. Поговорим о детях, как раз нарциссах. То прям хороший образ. Я представил себе бегущую эту девочку 3 лет, убегающую от мамы. Как вести себя родителям, если они понимают, что вот ребенок нарцисс? Это пройдет или этому необходимо уделить внимание?
Я не думаю, что родители поймут, что их ребенок нарцисс. Да? Скорее всего, такие родители делают все бессознательно, да, неосознанно для того, чтобы воспитать ребенка нарциссом. То есть, грубо говоря, это или сам ребенок нарцисс, да, и он соответствующим образом воспитывает ребенка, или это какая-то такая, ну, межпоколенческая, может быть, некая, да, травма, которая передается там, из поколения в поколение. Но про то, что там, родитель может вдруг увидеть, что их ребенок нарцисс в третий возраст, нет. Это, скорее всего, про то, что это нарциссический период, и он вообще есть, и его нельзя избежать. Там есть он у каждого. Да? Другой вопрос, когда в этом возрасте, когда так нужно вот это нарциссическое подкрепление, подтверждение, да, ребенок получает, может быть, как раз осуждение или его стыдят за какие-то проявления. Или наоборот, он вот как раз получает вот этой нарциссической здоровой подпитки. Да, вот то, с чего мы начали, вот про здоровый нарциссизм.
Ну, есть же и девиации, получается. Если есть что-то здоровое, значит, есть какие-то крайние отклонения. Есть какие-то там сексуальные девиации, насколько я понимаю, которые также с нарциссизмом связывают.
Ну, и что еще, если мы там берем психоаналитические, да, про вот девиации, у нарцисса нету, часто не происходит, ну, то есть это такой доэдипальный период, если говорить психоаналитическим языком, да, и тут мы наблюдаем некую такую непрохождение определенных как бы кастраций в здоровом смысле этого слова, когда должен пройти любой человек взрослее. Да, это, например, по полу, по иерархии, когда в какой-то момент ребенок понимает, что если он мальчик, то он уже не может быть девочкой, наоборот, там, да, и это как бы подрезает его немножко, там, да, или что если он ребенок, то он уже не может быть там мужем своей матери, там, грубо говоря, да, и это такие вот, ну, психологические некие кастрации, которые выравнивают, там, да, дают некие ограничения и выравнивают личность, так можно сказать, да, то вот у нарциссов как раз вполне может быть не пройдены, да, какие-то кастрации. Мы иногда видим именно среди такой структуры большое количество гомосексуальных явлений.
То есть это тоже все следствие нарциссизма. Хорошо. А каково жить с нарциссом? Мы говорим о том, что есть нарциссическая травма, мы говорим о том, что ну, вот, там, в иерархии мать-ребенок, мы говорим про нарциссизм. А если твоя вторая половина нарцисс, чем это грозит тебе, чревато? Ну, вот, приводили пример о том, что это может быть какой-то ультиматум уже. То есть настолько тяжело складываются взаимоотношения с нарциссом?
Ну, это очень тяжелые отношения, да, даже только потому, что а тебя как партнера в этих отношениях нет. Да, то есть есть там, вот этот нарцисс, так можно сказать, да, его привычки, повадки, да, его какие-то желания, цели, а другой должен все время удовлетворять эти цели.
Про цели и о том, как бороться с нарциссизмом, поговорим после небольшого перерыва.
Это нормально. Прислушайся.
На 91.2 продолжается разговор о нарциссизме, и это нормально. В студии Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Меня зовут Алексей Лукашев. Юлия, вновь добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, продолжим нашу беседу относительно отношений с нарциссом, относительно как раз травматизации в таких отношениях. Ты сказала до этого, что тебя в отношениях нет, когда ты вот встречаешься с нарциссом.
Да, там, потому что другой как функция, да, и про то, что мы говорили, что может быть такой очень яркий вспышка вот этой влюбленности, идеализации, и потом начинается там страдание партнера в отношениях с нарциссом, да, и он говорит, слушай, ну вот у меня тоже есть свои потребности, да, я вот так не считаю, я так не хочу, потому что там очень много манипуляций, да, со стороны нарцисса, там про власти, про манипуляции, и самое, что печальное, про отсутствие любви. Да, нарцисс не способен ни любить, ни горевать. И если партнер хочет выйти из таких отношений, да, вот как, знаете, часто задают такой вопрос, ой, знаете, знаем мы вашу там психотерапию, вот у меня там знакомый ходил в психотерапию и развелся с женой, или там, да, вот жена развелась с мужем, вот что там за результат.
Ох, довели.
Да, и вот, знаете, в этом слышится такое вот, ну, недоумение, как будто вот психотерапия – это всегда должна быть про что-то такое вот удерживающее, да, или что разводов не должно случаться. Но, кстати, как раз в терапии, когда партнер понимает, что его партнер – другой нарцисс, да, или, например, он жертвой и живет там с зависимым человеком, да, или, например, психопат и так далее, то бывает иногда вот разрыв отношений – это что-то созидательное и развивающее для человека, который находится в отношениях с нарциссом. Да, то есть это его возможность расти. И в этом смысле, да, это мы говорим про развитие. Но бывают другие истории, когда людям в отношениях сложно что-то с друг другом терпеть, да, и там, где нужно ну, снять какие-то проекции, да, вот сделать какую-то совместную работу в паре, и тогда что-то не удерживается, и люди бегут. То есть мы не можем однозначно сказать, что разрыв это плохо, да? Это может быть, ну, все зависит от контекста.
И иногда это прям целительная история.
Иногда это вообще единственный способ выжить психически, а иногда и физически. Да, если нам говорить все-таки вернуться к теме нарциссизма, то отношения, конечно, очень такие мучительные, нагружены, и если партнер решит уйти от нарцисса, да, то это будет очень сложная история, потому что нарцисс сразу попадает в травму отвержения. Брошенности, это то, что с ним когда-то было, и он начнет преследовать, да, он начнет, ну, я не знаю, включать все обаяние, харизму, и надо сказать, кстати, что вообще-то нарциссы, это часто бывают очень амбициозные, харизматичные, успешные, состоятельные люди, да, потому что иногда вот эта вот такая внутренняя дыра, да, она требует ну, такой успешный социальный статус, да, что им удается это поддержать. Но в чем, может быть, вот сложность, что, несмотря на все это, они часто очень чувствуют такую большую пустоту внутри себя. И я заметила, что, например, в пандемию, да, было вот очень сложно как раз людям-нарциссам. Потому что, ну,
нет,
вот у них они же
эго.
Столько всего имеют, столько всего. А кто, где этот лучистый взгляд, кто будет ими восхищаться, да? Это же важно для кого-то, не для них самих в первую очередь.
Ну, вот если отталкиваться от твоего ответа сейчас, Юлия, правильно ли я интерпретирую, что среди людей, обеспеченных с достатком, нарциссов гораздо больше, или, ну, там, чем среди людей со средним достатком? Или это какая-то там медианная история, она не зависит от уровня доходов?
В принципе, их уже достаточно, да, но, наверное, среди, вот как вот есть некая статистика, что, во-первых, среди мужчин их больше, чем среди женщин, потому что вроде бы социально одобряемые качества, да, это больше про мужчин, авторитарность, власть, там, да, и среди там очень состоятельных людей, конечно, процент нарциссов больше.
Или это просто заметнее становится?
Можно сказать, что их, наверное, там больше, да, потому что их способ жизни вообще-то про достигаторство. Достигать.
Хорошо. В завершение нашего диалога давайте тогда проговорим, а как с этим можно справляться? Как с этим можно справляться, если твой партнер, если твой ребенок, если твой родитель нарцисс? Там, ставить ультиматум, что я уйду от тебя, иди к психологу? Или есть какие-то домашние все-таки способы?
Знаете, даже есть такие манипулятивные штуки, которых я очень не люблю, потому что любая манипуляция, она всегда возвращается, осознанно или нет. Ну, например, нарциссы, они вообще не выдерживают критики, не выносят ее. Да, как только вы куда-то им попадаете вот в это чувство стыда и уязвимости, да, то вы встретите сразу мощную атаку. Поэтому есть, вот, например, про то, что если будете хвалить нарциссов, вы будете получать что-то, да, больше. Такие вот дают рекомендации, у кого начальники нарциссы, но я бы дала другие рекомендации, да, по поводу того, что если вы чувствуете или замечаете признаки нарцисса, да, у вашего там руководителя или вашего партнера, и вы не можете на это повлиять, потому что в любом случае нужно понимать, оставаясь, вы будете ранены в любом случае. Да, но если так сложились обстоятельства, что вы не можете на это повлиять, то, во-первых, очень важно понять, что то, как вы себя чувствуете, это имеет прямое отношение к этому человеку. Это не с вами что-то не так, да, это с этим начальником что-то не так. Да, про то, что это не вы ничтожны, потому что иногда вот этот полюс ничтожности как раз начинаешь славливать рядом с этим грандиозным нарциссом.
Юля, а как вот здесь вот очень четко это диагностировать? Потому что, исходя из того, что это не я такой, это же какой-то инфантилизм может быть у человека, который говорит о том, что вот начальник у меня дурак, вот начальник просто нарцисс, а я-то нормальный.
Ну, это чувство, да, вот есть такое понятие, как контрперенос в терапии, это чувство, что вы именно с этим человеком только так себя чувствуете. Mm. Да, со всеми остальными вообще-то вы себя так не чувствуете. Но когда вы вот рядом с этим человеком чувствуете себя как-то ничтожно, или вам хочется защищаться, или рассказываете о каких-то ваших великих качествах, но вы себя ведете как-то не странно, неадекватно, да, то это, скорее всего, что на вас проецирован этот полюс ничтожности. И, конечно, когда вы живете с таким партнером, то это такое хроническое чувство ничтожности, да, что я ни на что не способен. То здесь вот очень важно как бы понимать, что ваше, что не ваше. И в терапии эти вещи очень хорошо начинают осознаваться в психотерапии. Следующий момент – это про чувствование ваших границ. Да, потому что человек, у которого все в порядке с личными границами, он может понимать, где их начинает нарушать, где им начинает манипулировать. И тогда можно сказать, мне это не подходит. Там, да, или там, я чувствую некое давление на себя сейчас. Или можно просто очень простыми там, «да-нет». Да, потому что только вы начинаете что-то объяснять, вовлекаться, нарцисс все равно найдет какую-то манипуляцию, где вас захватит, зацепит там за этот крючок. Да, и вы, сами этого не понимая, начинаете вроде бы обещать то, что вы вообще и не хотели.
И, и есть еще, да, какая-то история? Просто мы, как и обещали, тема настолько всеобъемлющая, что проговорить ее за 40 с лишним минут не получается полностью. Какие-то ключевые вещи давайте еще раз резюмируем. Выстраивать границы, да, необходимо в отношении с нарциссом. Далее.
Понимать, что это не имеет все отношение к вам, да, что вы сейчас попадаете под некое такое влияние структуры, да, нарциссической, или это может быть нарциссическая организация. Вот туда приходят люди и чувствуют, ну, там постоянный стиль такого натравливания друг на друга, обесценивания, идеализации, борьбы, конкуренчества. Да? И здесь может быть про то, что это система такая, это нарциссическое поле, но это не про вас, да, и от этого иногда становится легче.
Ну, сейчас описали, мне кажется, типичную какую-то корпоративную структуру, где люди ходят в галстуках и в костюмах. У меня искаженное впечатление о корпорациях. Мы продолжим эти разговоры еще на следующей неделе. Мне кажется, тема нарциссизма не до конца себя раскрыла в данном случае. В студии Юлия Агаркова, врач-психотерапевт и аналитический психолог. Меня зовут Алексей Лукашов. До новых встреч, услышимся.
До свидания.